Я приветствую всех участников нашего очередного виртуального урока. Сначала два маленьких объявления. Вы знаете, что уже я объявлял с 28 августа по 1 сентября проходит в Одессе съезд южных регионов России, Украины и близлежащих стран, Молдавии, Северного Кавказа. Все желающие могут туда приехать. Из Невароха туда едут я и еще несколько человек. Мы надеемся, что этот съезд пройдет удачно, хорошо. По крайней мере, те люди, которые не смогут потом по каким-то причинам приехать к нам на наш осенний конгресс с 10 по 18 октября, там есть возможность встретиться с нами, и мы все обговорим. Будет время для того, чтобы выяснить все вопросы, познакомиться. Поэтому, те, кто желает, вы подавайте заявление в одесскую группу и, пожалуйста, сможете приехать туда. Это первое объявление. Второе объявление – это то, что надо всем желающим приехать к нам заполнять форму заявления на присутствие на нашем осеннем съезде, слете, конгрессе, не знаю, как назвать. Эта форма выставлена в интернете. Пожалуйста, вы ее заполните и вышлите нам. Еще одно маленькое объявление. Это есть форма, которая будет выставлена вам на экранах в конце наших сегодняшних занятий. И она же будет выставлена и в интернете. Это форма, которую мы вас очень просим заполнить, о качестве и о наполнении, о всем, что касается нашей трансляции. Знание вашего мнения, ответы вашим по тем вопросам, которые мы просим ответить, оно поможет нам улучшить трансляцию. Мы очень просим вас в этом активно участвовать. Значит, форма будет выставлена, вопросник, в конце этого урока, и также будет выставлена на нашем сайте. Вот, пожалуй, все объявления пока. А сейчас мы с вами продолжим заниматься тем же предисловием к книге «Древо жизни», которое мы с вами уже несколько раз, значит, уже проходим на последних виртуальных уроках. Пункт 15. Значит, мы говорили о том, как Творец создал желание, и это желание, оно совершенно не ощущало себя созданным, потому как не доставало ему внешнего кли. То есть, как говорилось, что Адам Ришон, этот парцуф, который в итоге был создан, он не ощущал своей оторванности от Творца. Это называется, что не стыдился, хотя был голым. Голым, то есть в нем отсутствовала внешняя кли, а ощущения этого отсутствия не было. То есть получается так, что развивается желание с авиют 0, 1 и 2, и эти желания, хотя они эгоистические, но они не дают достаточного осознания того, что кли оторвано от Творца, что оно действительно эгоистическое и находится в противоположности от духовного. В таком состоянии находится неживая, растительная и животная природа нашего мира. И мы ничего не можем сделать. Если мы находимся на их уровне, и также мы, как человек, находимся тоже в состоянии 0-1-2, то есть неживой, растительный или животный уровень развития человека, то тоже мы ничего не требуем, ничего не просим. Мы даже страдаем или наслаждаемся, но все это происходит в отрыве от общей цели творения, от общего ощущения необходимости познать все мироздание, мир вокруг нас. То есть в нас еще отсутствует ощущение недостатка слияния со всем, со всем мирозданием и постижение как нашего корня, откуда мы, так и нашей цели, куда мы. Вот для того, чтобы создать в творении потребность в постижении Творца, для этого надо раскрыть в творении его самые низкие слои эгоизма. Потому что свет Творца, он и создает само творение, и насколько он глубже проникает и выявляет в творении его эгоистические свойства, настолько глубже творение схватывает свет, пытается с его помощью постичь себя, достичь своего предназначения. Это изначально заключено уже в нашем материале. И поэтому сказано, что изначально Адам и его жена, то есть 9 первых сферот и Малхут, вдвоем были нагими и не стыдились. То есть отсутствовало в них одеяние, наружное кли. И поэтому для того, чтобы эта конструкция, называемая Адам и его жена, теперь этот парцов, ощутил бы необходимость в наружном кли, в постижении Творца, в выходе из своего маленького замкнутого состояния, как не чувствует этого ни растительная, ни неживая, ни растительная, ни животная природа. Все они самодостаточны и живут только на основании той программы, которая в них уже заранее создана. Для того, чтобы всунуть в человека дополнительное желание, такое, чтобы он начал развиваться и ощущал необходимость слияния с Творцом, постижения Творца, расширения своего до уровня Творца. Для этого надо внутрь этой конструкции поместить дополнительный эгоизм, его раскрытие. И поэтому, значит, это и было задумано изначально Творцом. То есть прегрешение было задумано изначально, и это означает, что Адам и его жена были созданы без внешнего кли, а имели только внутренний килим, исходящий из системы чистых миров. И поэтому не стыдились, то есть не ощущали своего недостатка, поскольку стыд – это ощущение недостатка. То есть они существовали в виде гальгальтайнаем, а хаб не ощущали. Он был в них, но не был в них самих раскрыт. Как известно, ощущение недостатка является первопричиной наполнения желания. То есть, если человек ощущает недостаток, он делает всевозможные действия для того, чтобы этот недостаток заполнить. И наоборот, если он его не ощущает, то пока не ощутит, остается практически бездействующим. Это подобно больному, который, если чувствует, что он болен, готов лечиться, но если не чувствует своей болезни, конечно же, будет избегать любого лечения, он будет считать, что оно ему совершенно необходимо. На самом деле функция эта, ощущение необходимости в каком-то большем постижении, чем есть в данный момент, она возложена на внешнее кли, которое находится в структуре тела пустым, без света, поскольку исходит из пустого пространства и порождает в человеке ощущение опустошенности и ущербности. И поэтому стыдится человек. То есть тот из нас, который начинает стыдиться, этим уже отличается от животного. И чем больше стыдится, застыдится, это имеется в виду не просто стыдится чего-то, а ощущает недостаток в себе относительно какого-то идеала, который кажется ему действительно наполненным, совершенным, исправленным, уверенным, существующим в каком-то таком идеальном состоянии. И поэтому и это ощущение недостатка заставляет человека все время искать именно вот этот идеал, каким образом его в себе реализовать. Так вот, когда раскрылось перед Адамом, что, то есть в Парцуфе внешнее кли, это и говорится, что Адам и его жена, они обнаружили, что они голые и начали стыдиться. То есть с этого момента и далее можно говорить о том, что появилось ощущение ахапа, то, что надо его исправлять, то, что надо его наполнять, что эти килим противоположны Творцу, вот, они вызывают неудобства. И с этого времени уже можно говорить о том, что возникает в этой конструкции необходимость исправления. Для того, чтобы теперь понять, что же произошло и каким образом приобретает эта конструкция дополнительные желания, то есть, во-первых, надо понять, что значит, что Творец создал жену из ребра человека, затем, что кто такой змей, почему он должен пускаться на какие-то хитрости, чтобы обмануть Адама, но Адам, к Адаму он просто не может подойти, он это делает через его жену. Почему именно голые и не голые они должны быть или не быть, и поэтому стесняться. Почему из всех животных, которые находятся в раю, и змей тоже находится в раю, такой коварный и злой, и находится в раю. Почему именно он такой, что может совершить такое действие? Что это за категории такие внутри нас, внутри нашей души, которые такими именами называются? Что значит, что змей соблазняет человека именно через какое-то яблоко, через какой-то плод древа жизни, со всех плодов, со всех деревьев рая можно вкушать все, а вот с этого дерева плоды вкушать нельзя. И почему вообще этот змей может привлечь человека к исправлению только тем, что он его таким образом вводит в заблуждение, вводит в прегрешение? И что, о чем змей говорит? Что как только вы искушаете это яблоко, вы станете подобными Творцу, да? Знающими добро и зло. Разве это плохо? Это хорошо. И это привлекает человека. И вдруг оказывается, что именно вкушение от древа познания добра и зла и вводит человека в какие-то неизменные состояния. Вот это все нам надо сейчас выяснить. Выяснить не только, как говорится в этом сказании, в Торе, в такой поэтической сказочной форме, а выяснить, каким это образом происходит именно в душе, в нас, в той конструкции, которую мы изучаем, без всяких красивых там сказок, которые отвлекают и дают нам какие-то неправильные картины, представления, якобы мы можем видеть это в вычисленных образах. Так вот, дальше Баал Сулам говорит, что мы обязаны понять, что представляет собой два вида анализа, которыми мы пользуемся. Первый анализ называется анализом добра и зла, и второй анализ называется анализом правда и ложь. Это означает, что Творец впечатал выявляющую силу в каждом творении, которая действует в нем, принося желаемую пользу и позволяя достичь желаемого совершенства. То есть, есть внутри нас эти оба метода – сладкое, горькое, и правда и ложь. Или добро и зло, сладкое и горькое, неважно, как назвать, и правда и ложь. То есть, есть анализ телесный, то есть что хорошо для наших ощущений, для нашего тела. И есть анализ логический, умственный, как бы противоположный, независящий от нашего тела. Если мы будем рассуждать чисто, рационально, мозгами. Один раз, значит, мы рассуждаем чувствами, и второй раз мы рассуждаем разумом. Два вида анализа. Так вот, он говорит о том, что эти два вида анализа, они необходимы нам для того, чтобы достичь правильного состояния в будущем. Не исключая один из них, мы его не достигнем. Первый анализ – это действующая сила тела. Характер действия, который определяется ощущениями горько и сладко. Человек пренебрегает ощущением горечи, избегает его, потому что от него плохо ему. Но любит сладкие ощущения и стремится к ним, потому что от этого хорошо ему. То есть анализ чисто животный. детям понятен, животным понятен, нам понятен. И эта сила, действующая на неживом, растительном и животных уровнях действительности всей нашей природы, достаточно для приведения к завершению желаемого совершенства. То есть, если мы находимся на уровне, как неживая растительная и животная природа, то мы так же, как и они, действуем с помощью анализа сладкое-горькое, как маленькие дети, и также в жизни затем слепо следуем за нашими наслаждениями, за тем, что может нас насладить, и избегаем то, что нам плохо, то, что может причинить нам зло, неприятности, боль. В таком случае мы идем только животным выбором, животным анализом. В принципе, этим идут все абсолютно люди, которые находятся на уровнях естественных, природных своих желаниях. Это желание к пище, желание к сексу, к рому, к семье, то есть именно то, что требует тело. И затем желания общественные. Это желание к богатству, желание к славе, к почести, к знаниям. Все эти желания, они основаны только на выяснении в нас потребности в сладком и избегании горького. Потому что правда и ложь – это уже категории совершенно другие, относительно чего мы их должны измерять. Вот в дополнении к ним говорится человеческий вид, в котором Творец впечатал силу разума, действующую по принципу второго анализа, брезгливо отталкивает ложь в пустоту и приближает истинные вещи. И вся польза от этого в огромной любви. То есть, есть другой анализ, когда то, что ложь я не могу терпеть и отталкиваю, так же, как телом я отталкиваю горькое. И правда, истина для меня притягательна, я ничего не могу с этим поделать. Я обязан ее выбрать, хотя это может принести мне совершенно противоположное ощущение телесное. Но я это отталкиваю, так же, как, то есть притягиваю эту правду, так же, как телом притягиваю сладкое. То есть анализ называется «правдой лжи». Он действует только на уровне человек, и в каждом из нас он действует в мере нашего развития. Есть люди более развитые, есть менее развитые, есть люди, которые могут продаваться за деньги, за знания, за славу, за почести, за власть. Есть люди, которые могут даже продаваться за телесные наслаждения. Есть люди, которые не в состоянии это сделать. Для них идеал, который называется для них правда, важнее или пищи, или секса, или крова, семьи, или богатства, они могут им пренебречь, и для них главное их идеал. Или почести, слава, власть, для них ничто по сравнению с их идеалом. Или их знания даже, то есть знать обо всем, то есть можно пренебречь всеми знаниями для того, чтобы только достичь того, что они считают истинной. Этим и измеряется человек в человеке. И знай, что это вторая форма анализа, действующая сила, которая была создана в человеке, проявилась в нас в скрытой форме, она перешла к нам именно от этого змея, который в райском саду когда-то существовал. То есть от самого большого эгоистического желания, который раскрылся из своего духовного корня. Потому что до этого состояния мы находились и находимся в нашем промежуточном развитии, называемом лишь только маленький животный анализ сладкое-горькое. Для чего это необходимо? Нам второй анализ. По сравнению с первым, и чтобы эти два вида анализа находились между собой в определенном столкновении друг с другом, противоречии. Баля Сулам объясняет это на примере. Он говорит, если бы в нашем мире праведники, то есть те, кто делают во имя правды, вознаграждались за свои добрые поступки, а грешники бы наказывались за свои злые поступки, то тогда бы праведность определялась нами как сладкая, а грешность определялась бы нами как горькая. И в таком случае, вместо того, чтобы было указание «делай правду и отдались от зла», указывалось бы просто «делай то, что тебе сладко, и не делай то, что тебе горько». И в таком случае, естественно, что мы бы постоянно стремились бы к сладкому, то есть к истине, и отдалялись бы от горького, то есть от зла. И все-все мы бы были бы праведниками. То есть праведниками мы бы были, но на уровне животном. Нам для этого не надо было бы производить никакого анализа выше нашей природы. И это то, что существует на неживом, растительном и животном уровнях нашей природы. Поэтому не надо их исправлять. Неживая растительная и животная природа находится в анализе телесном, и это достаточно им, этим видам природы, для того, чтобы правильно функционировать. Они и не плохие, и не хорошие. У них просто задано, запрограммировано внутри правильный анализ. И тогда все люди, если бы были бы на этом же уровне, им было бы гарантировано достижение совершенства, так как они бы автоматически избегали бы преступлений, ощущая себя плохо, совершая зло, то есть ощущали бы горький вкус, такой, что не могут переносить, были бы озабочены только поисками Творца все дни и ночи, так как этот поиск и сближение с Творцом выявляло бы в них сладкий вкус, наслаждение. То есть мы бы точно были бы как животные, только, может быть, на более высшем уровне в том, что относительно других наслаждений и страданий. Такое было состояние у нашей конструкции, у нашей души до тех пор, пока она раскрылась полностью в своей третьей и четвертой стадии авьют, в самом эгоистическом своем облике под воздействием змея. Так же и об этом сказано в Торе, что Творец создал человека именно в такой конструкции изначально, которая называется Адам, что он был такой же, как животные, так же, как животные питался, так же, как животные голый ходил, и ничего его от животных не отличало. Когда надо было эту конструкцию увеличить на уровень эгоистического желания 3-4, тогда, говорят мудрецы, все исполнительные заповеди были человеку даны для работы, а для охраны его заповеди запретительные. То есть указания только кушать сладкое и не кушать горькое, только делать во имя правды или не во имя лжи, они были одинаковыми, и они означали исполнительные заповеди или запретительные со всех, значит, своих желаний, то есть со всех плодов садок, пожалуйста, можешь кушать, кроме одного, откуда нельзя. Исполнительные заповеди заключались в том, чтобы вкушать от плодов всех деревьев сада и наслаждаться, а заповеди запретительные в том, чтобы не есть плодов древа познания добра и зла. Исполнительная заповедь вкушать со всех плодов, она была сладкой и приятной. Запретительная заповедь в воздержании от вкушения плода горького, как смерть. И получается, что только вкусовое свойство, чисто природное свойство, достаточно на таком уровне, как у неживых, у растительных, у животных, или у человека, находящегося на таких стадиях, неживом, растительным и животным, достаточно чисто его вкуса, природного анализа, для того, чтобы знать, чего желает от него Творец, и автоматически так поступать. Причем ему не надо для этого знать, что он так поступает ради, во имя Творца, потому что поступает и делает это, исходя из своей природы. Поэтому ощущение Творца, возможность его ощутить, возможность связаться с ним сознательно, она возникает только на третьей-четвертой стадиях эгоизма. И поэтому нам нельзя требовать от людей, находящихся еще на неживой растительной или животной стадии эгоизма, чтобы они каким-то образом могли подниматься, возвышаться к Творцу. А сейчас, после этого вступления, попытаемся с вами понять, каким образом можно все-таки приподнять человека над этими уровнями развития, на больший уровень развития, то есть возбудить в нем третий, четвертый уровень желания. То, что происходит в нас. Почему мы с вами сейчас находимся на уроке, почему мы слушаем о целетворении, да потому что вот это дополнительное ощущение нехватки, которое находится в нас, оно в нас именно от этого коварного змея, так называемого. То есть оно от третьего и четвертого эгоистического уровня. И поэтому этот уровень, он уже требует связи с Творцом. Он требует уже четкой аналитической работы от нас. Дополнительных анализов. Не через телесный, просто как живут все люди вокруг, окружающие нас. Автоматически встают, идут на работу, ходят, развлекаются, приходят с работы. У них существует только, как у любого человека, как у любого животного в поле. Он идет сюда, идет туда, ищет тут, возьмет тут, чего-то сделает там и так далее. То есть, как в поле крутится животное и все время ищет, что бы ему такое надо, от травки к травке, от места к месту, так и люди в нашем мире. От работы к телевизору, от телевизора к футболу, от так далее. Это вот, семья, там еще что-то, какие-то маленькие наслаждения. Везде рыщут, ищут так вот наслаждений. У них не существует второго вида анализа, который бы их четко направлял бы прямо к цели, и в соответствии с этой целью они бы же уже бы применяли свои остальные подвиды своих эгоистических желаний. Так вот, попытаемся понять теперь, в чем же состояло коварство змея. То есть, каким образом, вопреки желанию человека, в нем возникают это третий, четвертый эгоистические уровни, которые делают нашу жизнь такой горькой, которые заставляют нас не как животные существовать, а человек. А человеческий уровень, он намного сложнее, он намного более скорбный. Увеличивающий знания увеличивает скорбь. Так вот, как... Сначала разберемся с вами. Змей подходил к человеку. А потом разберем с вами, как это происходит в сферотах, в силах, которые находятся внутри нашей души. То есть в иносказательном виде рассмотрим это, а потом рассмотрим это на самом деле в чисто, так сказать, физических определениях, научных, в нашей душе. Так вот, что сказал змей? Он сказал так: «Разве Творец запретил вам есть от всех деревьев сада?» Так сказано в Торе. Можете открыть книжку и почитать. Это означает, что змей заговорил с женой человека, то есть с его Малхут, о том, что не было заповедано ей исполнять. То есть начала говорить ей о способах анализа. То есть откуда ты знаешь, что нельзя от этого дерева есть, вкушать? То есть откуда она знает о втором виде анализа? Не сладкое, горькое, а правда и ложь. Откуда это ей известно? Ведь запрещено вкушать древо познания добра и зла. Может быть, запрещено вам пробовать плоды всех деревьев сада? Так спросил змей. Вы можете это увидеть, опять-таки я повторяю, из Библии. Открыть ее и увидеть там этот текст. И сказала женщина: от всех деревьев сада можно нам есть, но нельзя нам есть от древа познания. И не прикоснемся мы к нему, потому что иначе умрем. Вот здесь есть две проблемы. Эти две проблемы вообще очень тонкие. Дай Бог, чтобы мы их в течение месяцев, ближайших там полугода, немножко поняли, каким образом это внутри нас происходит. Строение наше, оно не очень простое. Не просто так психологи и психиатры не находят в человеке всего того, что хотели бы найти. Это ускользает от нас по другую сторону мироздания. В другом измерении находится это уже наша часть. И поэтому напрямую у нами не постигается. Так вот, что здесь произошло? Прикосновение не запрещено. И можно прикасаться к этому плоду познания добра и зла. То есть непосредственная работа с эгоизмом третьей и четвертой стадии для его наполнения запрещена. Но его использование для других стадий, для предыдущих ему, не запрещено. Это называется прикосновением. То есть не само использование внутри него, а снаружи. И далее, что там еще было? Как можно верить или не верить, когда человек еще не прошел все виды анализа до греха? Как можно сказать, что плоды всех деревьев сладки, приятны и пригодны для еды, а плоды этого дерева непригодны для еды, если нет еще никакого анализа на эти плоды? Причем находится этот анализ внутри сада. Сказано, что это дерево, познание добра и зла, находится в самом центре райского сада. То есть оно является самой центральной точкой мироздания внутри души, где находятся в концентрических таких окружностях все эгоистические свойства человека. Корень, корневая стадия, первая, вторая, третья, четвертая стадия, древо познания добра и зла, то есть самый большой эгоизм, оно находится в самом центре, в самом корне. Оно находится... Оно является и целью, и источником, и средством достижения самого наивысшего состояния. Вот. И, значит, на основании этого произошло грехопадение. То есть вошла жена, то есть малхут человека, в соприкосновение с третьей, четвертой стадией, получила эта третья и четвертая стадия в себя свет, и с тех пор произошло произошла такая проблема, что анализ, который должен был быть в этой третьей и четвертой стадии, как правда и ложь, он даже не проявился как правда и ложь. Он изначально сразу же подчинился сладкому и горькому. И получается, что правда и ложь скрыта внутри сладкого и горького, и мы постоянно, в общем-то, обманываемся в нашем мире, и под сладким подразумеваем правду, а под горьким подразумеваем ложь. То есть существуют якобы в нас эти два вида анализа, правда и ложь, в дополнение к нашим телесным, сладкое и горькое, но мы их как бы совмещаем в себе естественным образом, автоматически, и не можем разделить друг от друга. Вот именно в результате занятий каббалой, когда мы привлекаем на себя окружающий свет, этот окружающий свет и начинает выделять в нас эти два вида анализа друг от друга, правда, ложь, сладкое и горького, мы начинаем их противопоставлять. Вот противопоставление этих двух частей анализа, оно выделяет в нас эту часть дикого эгоизма, которую невозможно исправить, от той части, которую можно исправить. И выделяет также отношение нас с Творцом. Мы вдруг начинаем видеть Творца. Потому что анализ правды и лжи, он выявляет совсем другую категорию. Он выявляет категорию отдачи. И таким образом вырисовывается Творец. Против него выявляется анализ сладкого и горького, как противоположный правды и лжи. Раньше он не был противоположным, не с чем было его противопоставлять. Поэтому сейчас выявляется анализ, кроме этого горького и сладкого, совершенно в другом виде, в противоположности правде и лжи. И поэтому он выявляется как наше низменное животное тело. Сейчас. И с тех пор, как воплотилась в нас вот эта возможность различать эти два состояния, да, когда она появляется, кстати говоря, эта возможность. Возможность различать между этими двумя состояниями, она появляется в нас не сразу. То есть разбиение нашей души произошло на уровнях духовных, еще до того, как душа снизошла до нашего земного мира, образовала вокруг себя наш земной мир своими ощущениями, своими чувствами, до тех пор, пока она развивается в нашем мире. В нулевой, первой и второй стадии человек не ощущает совершенно никакой потребности в постижении духовного. А затем, когда возникает развитие души на третьей, четвертой стадии, тогда уже возникает в нас подсознательно стремление к анализу истинно-ложь. И этот анализ, он становится настолько в нас властвующим, необходимым, диктующим, что мы уже поневоле не в состоянии без этого анализа обходиться. И можно наблюдать это на людях, которые вдруг в течение своей жизни, на каких-то этапах своей жизни были как животные, какие-то крутые там бизнесмены или там талантливые, может быть, в других областях, там, и в науке, и в технике, и в искусстве люди. Люди, которые занимались любыми проблемами общества, славы, власти жаждали. И вдруг все это, то есть все его человеческие устремления, они начинают подвергаться им анализу с точки зрения правды и лжи абсолютной, исходящей из третьего и четвертой стадии эгоизма. И тогда уже этот человек не в состоянии выполнять свои прежние функции, анализируя их и критикуя их с точки зрения настоящей правды и лжи, он уже начинает от своей прошлой жизни отделяться. Что значит от прошлой жизни? От прошлого взгляда на использование эгоизма. Ничего сделать с этим не может. Поэтому сказано, что свет возвращает к своему источнику. Человек не в состоянии здесь ни в коем случае противоречить, затормозить этот процесс в себе. Иначе он приведет его к огромным страданиям. И получается, что человек какую-то половину своей жизни, какую-то часть своей жизни был как очень успешный в нашей жизни бизнесмен, представитель какой-то науки, искусства или чего, и вдруг он начинает как бы от этого уходить. Продолжает, может быть, свои старые занятия, но только в силу необходимости. Вся его переориентация, шкала ценностей, она полностью смещается, потому что смещается именно этот анализ в нем всей действительности и самого себя. Из сладкого-горького в истину и ложь. И вот тут вот возникают в нем совершенно другие возможности внутреннего анализа в себе. И таким образом он подходит к тому, чтобы вот эти вот свои третьей и четвертой стадии эгоизма проанализировать и начинать исправлять. Потому что третья и четвертая стадии эгоизма невозможно исправлять с анализом сладкое и горькое. Сладкое и горькое – это анализ, как мы говорили, который может быть на нулевой, первой и второй стадии эгоизма. На третьей, четвертой только анализ, если он истинный, должен быть правда, ложь, вопреки сладкому и горькому. И вот это и повествуется нам в Торе, как исправление из 320 наших разбитых желаний 288. То есть исправляется 288 желаний, которые мы в состоянии исправить, с анализом правда-ложь, и те желания, которые мы не в состоянии исправить анализом правда-ложь, мы их вообще отвергаем. Это 32 таких желаний, которые называются лева-эфин. И только вследствие такого анализа постепенно возникает в нас возможность создать такое состояние в нас, которое называется мир. Помните, мы с вами говорили о том, что существует в нас четыре категории. И одна из них мир, которую, как сказано, надо сначала утопить в земле, а потом она из земли начинает произрастать. То есть именно, когда человек заканчивает этот анализ сладкого, горького и правды, ложь, то у него начинает сопоставляться все его части души, нулевая, первая, вторая, с точки зрения сладкого, горького, с третьей, четвертой, с точки зрения правды и лжи, и все вместе они образуют одну общую душу его, общую целую конструкцию, и поэтому мир, так называемый мир между всей этой конструкцией, между всеми этими частями, он и восторжествует после того, как человек производит весь этот анализ. И поэтому говорится, что вначале категория мир, она утапливается в землю, а затем она уже выходит из земли. Каким образом она, эта категория мир появляется? Происходит это постепенно, говорит Бааль Сулам. Что собрал Творец множество тел в каждом поколении, и в каждом поколении дал своих праведников, то есть ведущих, указывающих метод, с помощью которого можно именно прийти к анализу правды и лжи. Почему? Потому что анализ правды и лжи, он не телесный, он не естественный, он не может в нас появиться изнутри нас. Мы видим, что насколько Каббала, она очень тяжела для восприятия. Мы ее пытаемся изучить с нашими обычными человеческими свойствами, желаниями, возможностями, и не можем все-таки понять ее сути. Эта суть вырисовывается в нас постепенно в мере обретения духовности лим. В той мере, в которой высший свет действует на нас, он образует в нас наши новые задатки, духовные задатки. В этих духовных задатках, которые в нас образуются, в них мы и начинаем ощущать какие-то новые понимания, новые анализы, новые свойства, новые картины, которые раньше не понимали. И мы видим, когда же, хотя мы еще не дошли до духовных образов, настоящих, истинных, даже то, что мы знаем, как трудно подчас объяснить человеку, который ничего не знает. Для этого он должен... Ты ему не можешь это объяснить, он просто должен пройти тот путь, который прошел ты, и тогда он тебя поймет. Потому что этот путь является теми периодами, теми ступенями, стадиями, когда в нем образуются такие же внутренние свойства, келим, которые уже есть в тебе. Поэтому и называется наша наука тайная наука, потому что пока ты не создал в себе этих келим, ты этого увидеть, услышать, ощутить не сможешь. Поэтому каббалистическая методика не может быть изобретена человеком, а получена свыше. Из поколения в поколение она только развивается в подходящем для каждого поколения образе. И это развитие, оно уже производится каббалистами. В каждом поколении в поколение есть так называемые праведники, ведущие это поколение, которые для этого поколения объясняют каббалистическую методику, позволяя таким образом всем желающим, достигшим, то есть третьего и четвертого уровня развития, начать адаптировать эту методику к себе. Поэтому так создано свыше, что в каждом поколении существуют такие души, которые уже находятся в этом анализе добра и зла, в противоположности горькое и сладкое, и обучают вот этим двум противоположным анализам, как правильно анализировать и делать, и производить себе эти два анализа, чтобы правильно их сопоставить и прийти к полному состоянию мир, когда все свойства человека работают единовременно в одном только направлении, и тогда он и сливается с высшей силой, входит ощущение совершенства и вечности. В принципе, в нашем мире, в наших обычных свойствах, это воспринимается как соединение между собой всех частей творения, всех частей общей души. И здесь он говорит, происходит по нарастающей, по количеству и по качеству. Он говорит так, и это потому, что мы, когда мы приходим к категории мир, мы должны связать между собой все члены общества. Они связаны друг с другом, воздействуют друг на друга, как в отношении тел, так и в отношении мнений. И таким образом обязательно привносят тенденцию получения ради себя в праведников, которые таким образом станут способными получать желающий окружающий свет. Праведники в каждом поколении – это те, в которых превалирует анализ ложь и правда. Грешники, то есть все остальные люди, кроме этих единиц, каббалистов, в которых превалирует анализ горькое и сладкое. И тут необходимо слияние, правильное взаимодействие между этими отдельными малочисленными праведниками с анализом горькое и сладкое, с анализом, извините, добро и зло, и с массами, с их анализом горькое и сладкое. Если это взаимодействие правильное, то они взаимодополняют друг друга, праведники получают авиют от всех остальных масс, и таким образом могут поднимать этот авиют масс выше, и поэтому свыше притягивать через себя обратно свет на массы. А массы должны при этом, конечно, для того, чтобы быть присоединенными к праведникам, подключаться к ним, желать через них восприять это духовное, это нисхождение высшего духовного света. И в соответствии с этим должны быть и праведники, и грешники в каждом поколении. Но они должны находиться, Баля Сулам объясняет нам, в равном количестве. Это что значит в равном количестве? В равной мощности, чтобы дополнять друг друга правильно. Так вот, для этого он говорит, Борис Слав, необходимо понять, что есть два вида управления, действующих в творении. Управление силой качества и управление силой количества. Так вот, силы тех, которыми управляет эгоизм, они очень малы, низменны, без цели, не сливаясь с Творцом, они все разлетаются в разные стороны. То есть мы видим людей, которые в нашем мире находятся, и каким образом они каждое мгновение ищут совершенно в другом месте, где себя хоть немножечко наполнить. Немножко это, вдруг это, чуть-чуть так. Человек находится в постоянной заботе, как себя наполнить. Это мы видим на животных. Только у них степень свободы намного меньше, потому что меньше желания. У нас желания больше, поэтому нам все время не хватает, и мы находимся поэтому в постоянном движении. Так вот. И как же могли такие воздействия, значит, как же могут тогда такие маленькие люди, хотя их огромное количество, воздействовать на праведников, у которых четкое устремление вперед, огромные желания именно к одной цели, которых не свернешь с дороги и так далее, которые завязаны на высший свет, принимают этот высший свет в себя, ощущают себя уже в цели творения, в его последнем состоянии. Как могут люди, которые находятся под ними, маленькие, вот эти мельтешащие в своей жизни, как могут они тогда подключиться к этим единицам, которые могут, желают провести высший свет к этим массам? Но контакт, каким образом он возможен между ними? Поэтому Баля Сулам объясняет это на примере. Каким образом можно сопоставить количество вот этого огромной массы, мельтешащихся маленьких с маленькими желаниями, с тем качеством, которое есть у отдельных, допустим, каббалистов, которые находятся уже в ощущении духовного мира, их немного. по сравнению с массами. Их единица, но каким образом массы могут к ним подключиться? Ведь в каббалистах сила качества, а в массах сила количества. Как сопоставить количество и качество, связать между ними, сделать между ними контакт? И вот он говорит, Баля-Сулам, объясню тебе это на примере. Качественной силы, допустим, мощи львов, тигров, с которыми вследствие высокого качества их силы не будет бороться с ними человек. Ну, имеется в виду обычными своими свойствами, там, руками, ногами, даже дубинкой. И по сравнению с ними, то есть человек будет убегать от таких животных. Он увидит большое против себя животное, животное большое против своего животного маленького, он сразу же убегает. То есть мы видим здесь качество большое против нас. На таком, на земном уровне он дает это как пример. И с другой стороны, он говорит, мы находим силу и мужество, как в львах, в тиграх, мы находим такое же, не содержащее совершенно никакого качества, а только ввиду количества. Знаете у кого? У мух. Которые из-за своего неисчислимого количества настолько властвуют вокруг нас, что с ними человек не может даже сражаться. Они летают по нашему дому, садятся на наш стол, надоедают нам, и мы чувствуем себя слабыми по сравнению с ними. Тоже имеется в виду не человек с современными там всевозможными там силами, как приборами и средствами действует, а человек просто как животный по сравнению с тигром огромным и как животный по сравнению с мухой маленькой. В мухах это количество, или комары, там что угодно можно взять. Маленькие по силе, но огромные по количеству. И с другой стороны, допустим, тигр. По количеству один, но по качеству такой огромный, что он делает нам такие, может делать неприятности, внушает нас тот же ужас, вынуждает нас к такой же защите, как и мухи или комары. Так как в отношении полевых насекомых, допустим, пресмыкающихся всяких там, которые существуют в небольших относительно нас количествах и в небольших относительно нас качествах, то есть ниже, чем всякие тигры и львы по своей силе, и не такие массовые, не такие многочисленные, как мухи, то против них у нас есть защита. Мы их выгоняем, мы их отторгаем, каким-то образом от себя отдаляем, и можем существовать вне них. В то же время, как против огромных по качеству или по количеству, мы обязаны защищаться, мы чувствуем себя слабыми перед ними. И поэтому сказано, даст Творец силу человеку. Силой называется это тот свет высший, который уравновесит в человеке при его поиске духовного анализ добра и зла и анализ сладкого и горького. Так, что и противостояние против мух, и противостояние против львов будет для нас одинаковым противостоянием, потому что мы правильно сможем совместить в себе работу против мух в нас, то есть против наших маленьких сил эгоистических, 0, 1, 2 по авиюту, и работу против огромных эгоистических сил по качеству, 3, 4, львов в нас. И сопоставить их вместе именно потому, что сказано, что придет свет, Творец даст силы человеку свыше, и тогда одновременно с тем, что человек понимает в себе возникновение противоположности анализа добра и зла, и горького, и сладкого, ощущает, начинает понимать, что в горьком и сладком он действует как ребенок. Он для этого должен отключить мозги, чтобы действовать только под горьким и сладким, но не в состоянии их отключить. А тело ему мешает полностью отдаться анализу и жить под анализом правды и ложь. Так вот, только вследствие нисходящего на человека высшего света, возникает в нем такая категория, как мир, которая появляется изнутри нас, именно потому, что мы ее сначала закопали в землю. Мы не понимали, каким образом можно с ней совместиться на наших желаниях, горькая, сладкая правда и ложь. Затем, с помощью усилий человека, вызывая на себя высший свет, мы постепенно сопоставляем эти две категории анализа, и в итоге происходит, что человек соединяет в себе Келим Дашпа, Келим Дакабала вместе в одни 10 сферот, и таким образом входит в Гмар Тикун, в полное исправление, достигает самого наивысшей своей стадии. На этом мы с вами закончили эту статью, предисловие книги «Древо жизни». Я не думаю, что она настолько уж стала понятна нам в первом этом чтении, и читал я ее тоже с большими пропусками. Там очень много еще наворочено такого, что просто иначе она бы нам показалась бы еще более утомительной, непонятной, скучной. Мы не можем изучать то, что в наших внутренних свойствах еще четко не обозначено. Мы с вами изучаем нечто о другом мире. Если против тех категорий, понятий, знаний, которые мы изучаем, о которых мы говорим в том мире, у нас здесь, в наших чувствах, по эту сторону Махсома, еще не существует никаких предпосылок, даже самых маленьких, которые в будущем станут келим к тому, к чему мы изучаем, то для нас то, что мы слушаем, совершенно лишено всякого смысла. Это нас не притягивает. Мы засыпаем в таком случае на уроке. Мы не понимаем, о чем говорится. И вырубаемся просто, что называется. Каким образом можно все-таки это непонимание, еще не адаптацию наших внутренних свойств к тому, что мы изучаем, преодолеть? Именно усилием. Несмотря на то, что я не понимаю, несмотря на то, что я не знаю, я держу себя в бодром, здравом состоянии для того, чтобы пришел на меня высший свет. Этот высший свет, когда он на меня приходит, именно в том состоянии, когда я не понимаю, но желаю понять. Я желаю в себе создать, значит, то кли в этом состоянии в моем, которое будет противоположно тому, о котором я изучаю. Еще раз я это хочу вам даже нарисовать. Мы с вами находимся под Махсомом. Здесь находимся. У нас здесь существуют какие-то предпосылки, какие-то килим. Они еще не духовные, они еще не сформированные. Относительно этого кли мы с вами изучаем здесь в духовном какую-то конструкцию, какой-то парцуф, какие-то действия. И относительно все, что мы здесь изучаем, все, что есть в духовном мире, это все есть и у нас. Только от каждого свойства, от каждого корня есть у нас ветвь. Вы понимаете, об этом мы уже говорили много раз. Только есть такие корни в духовном мире, от которых эта веточка у нас проявляется уже, мы ощущаем нечто в себе, а есть такие, в которых совершенно нету тут еще точки. Вот есть здесь, допустим, 3 точки, а остальных нет. Вот 1, 2, 3. А остальных нет. То есть, когда я буду с вами говорить о чем-то, вы частично где-то будете вдруг улавливать вашу связь с материалом, а частично эту связь не улавливать. И если этих точек много, когда вы их улавливаете, то вы участвуете в материале, в процессе, вам интересно. А если этих точек мало, сопряженных между духовным и нашим состоянием, тогда вы засыпаете, вы ощущаете совершенное отсутствие. Более того, вы ощущаете себя в отключке от духовного. Как будто вам говорится что-то пустое. И в таком случае вы ощущаете как бы наоборот. Не приходит к вам высший свет, а он как бы отталкивается от вас. И это исторжение света всегда, оно вызывает в нас или ощущение пустоты, скуки, или ощущение сна. Даже не важно, если человек не уставший. Что мы делаем в таком случае? Практически. Я должен в таком случае преодолеть свою лень, усталость, сонливость, и должен сказать так. Я нахожусь в контакте со всем этим духовным миром. Он весь, все его корни есть у меня как следствие, как ветви. Я желаю, чтобы у меня начали образовываться все остальные ветви, о которых мы сейчас учим. То есть я своим усилием заставляю как бы этот свет снизойти вниз ко мне сюда и образовать во мне новые и новые духовные килим. Если я это делаю, вопреки изучаемому материалу, который мне кажется сухим, пустым, неинтересным, непонятным, он мне специально так кажется, сухим и непонятным и пустым, для того, чтобы я сделал эти усилия. Если я это делаю, тогда я возбуждаю на себя высший свет, который действительно создает во мне духовные корни. Смотрите, что пишет Баля Сулам, опять-таки, в предисловии к Талмуд Эсера Сефирот. В пункте 155. Он пишет так. Мы с вами это уже не раз читали, но послушайте еще раз. Каждый раз вы услышите большее. Почему каббалисты обязуют каждого человека изучать науку каббала? Потому что есть в этом огромный секрет, особое свойство, особое чудо в этом изучении. Если человек будет изучать науку каббала, что несмотря на то, что он не понимает то, что изучает, слушайте, что он говорит, несмотря на то, что не понимает, то есть это условие, что ты не понимаешь изучаемое, а только из-за своего большого желания достичь этого понимания, ты вызываешь на себя высший свет, который нисходит и исправляет тебя. Еще раз послушайте эту фразу. Каббалисты говорят всегда очень-очень точно. Они не говорят, знаете, специально для красивого словца какие-то особые выражения или слишком какие-то выбирают слова острые, такие чувственные. Нет. Они говорят о абсолютной точностью, потому что знает точно каждое слово, которому свойству оно внутри соответствует, наверху. Так вот он говорит, смотрите, как это говорится. «Езгула нифлаа, лейн арох, лиуским бихухмата каббала». То есть есть особое чудо. Самое большое, как бы чудесное для тех, которые занимаются наукой каббала. В афальпи шейна мы виним машелом дим, то есть совершенно несмотря на то, что они не понимают, что они изучают, то есть это как условие, что человек не понимает, что он изучает. Эле митох хэшек верацон, а хазак лаавин машелом дим, а только исходя из того, что они очень стремятся, желают познать то, что учат, меуририм алеем это урод амакифим от нишматам. Возбуждают на себя высший свет, который окружает и исправляет их души. Поэтому не обращайте внимания на то, что вам непонятно, вы засыпаете, материал скучный. Он специально таким образом вам предстает, для того, чтобы вы приложили усилия, и в это время снизошел на вас высший свет. Поэтому мы занимаемся в группе, а не поодиночке. Мы должны возбуждать друг друга, будить друг друга, пробуждать. И только именно в таких усилиях во время учебы, когда нам будет абсолютно ясно, что мы совершенно высушенные этой учебой, только в таком случае мы и вызовем на себя высший свет, а он уже своим чудесным свойством нас приведет к нужному результату. А теперь у нас осталось немножко времени с вами. Я хочу с вами пройти еще несколько особых отрывков из нашей книги «Каббала для начинающих». Называется «Взаимодействие свойств милосердия и ограничения». Со страницы 106-107. Это пишет мой рав, не Баля Сулам. Он пишет так. «Главное в работе, в нашей, это выбор. Как сказано, избери жизнь». То есть слияние с Творцом, являющееся стадией отдачи полной. Посредством чего достаивается человек слияние с источником жизни. И в то время, когда есть явное управление, то есть раскрыто, если бы было нам явное управление Творца, то не было бы места выбору. Мы бы, как мы сегодня с вами изучали, действовали бы только бы в силу анализа сладкое и горькое, а не в силу еще противоположного ему анализа добро и зло. Истина или ложь, неважно, как назвать. И поэтому возникает в высшем парцуфе, в сочетании его с низшим парцуфом, скрытие. Что значит? Мы с вами говорили много раз об этом, что есть высший парцуф. И есть парцуф низший. Допустим, я, да, назовем его так. Это Гальгальтейна им высшего парцуфа, это его Ахаб. Здесь находится вокруг него Гальгальтейна им моего парцуфа, и это мой Ахаб. Если бы высший парцуф был бы относительно меня полностью открыт, а в нем же находится огромный свет, бесконечность, вечность, все наслаждения, которые только могут быть, то в таком случае я бы естественным путем, с помощью своего анализа сладкое и горькое, привязался бы к нему чисто же по-животному и не дал бы развития своим самым эгоистическим келим третьей и четвертой стадии, никогда бы не пришел бы к своей самостоятельности от своего эгоизма. Я бы всегда все время шел бы только силой своего тела. Я бы, ощущая, что это сладкое, все время был бы привязан к этому сладкому. Со своими гальгальтейнаем я бы просто бы присосался бы к этому Ахапу, потому что это для меня вся жизнь, вся сладость, которая только есть. И я бы не смог ничего бы сделать. Что делается для того, чтобы создать в нас второй тип анализа? Анализ добра и зла. Или правда-ложь. Неважно, как это назвать. Но анализ не телесный. А анализ уже с уровня человеческих, как называется. Для этого мне надо так, чтобы я не был под властью своих телесных желаний. Иначе я просто не смогу выйти от них. Что для этого делается? Для этого высший парцуф себя скрывает. Что значит скрывает? Он как бы убирает из себя свет. Показывается мне как опустошенным от своего света. В таком случае я к нему не желаю присасываться. Духовное для меня не светит. И мой анализ сладкое и горькое перестает действовать. Мое тело как бы отваливается от него. И сейчас для того, чтобы присосаться к этому духовному, приобщиться к нему, соединиться с ним, у меня есть возможность, если я буду делать это с точки зрения анализа истина или ложь. А как я могу сделать этот анализ истина или ложь? Для этого мне надо связаться с этим, с высшим, потому что он высший, а не сладкий. Это то, что говорит здесь нам мой рав. Главное в работе в нашей – это выбор. Как сказано, и выбери жизнь. То есть слияние с Высшим, называющееся полной отдачей, посредством чего удостаивается человек слияния с источником жизни. Но когда есть явное управление Творцом, то есть раскрыто, что Творец – источник, сладок, нет места выбору. Человек остается на животном уровне, на нулевом, на первом или на втором. Потому что третий и четвертый уровень, они возникают только тогда, когда человек независим от своих животных свойств. И поэтому Высший поднял Малхут, являющийся мерой ограничения, Вейнаим, сделал на себя катнут. Высший Парцуф делает на себя катнут. То есть опустошает свой Ахад, поднимает весь свет в Гальгальта и Инаим. Посредством этого возникло сокрытие. Что значит сокрытие? Относительно низшего, относительно Я, возникает скрытие Высшего Парцуфа. То есть низший узнал, что есть недостаток в Высшем. Что значит есть недостаток? Он не светит, наверное, нет в нем света. Я же чувствую, что нет в нем света. Свет, может, был когда-то, но исчез. Меня он не привлекает, скрылся. Может, он совсем не существует. Или просто, хотя он и существует, но нет в нем величия. Ну, есть Творец, ладно, допустим, есть, но дальше что? То есть я не чувствую, что я ему подвластен. Я не чувствую, что из него исходит для меня жизнь, свет, наполнение. То есть величие Творца полностью падает тогда в наших ощущениях. И тогда свойства Высшего находятся в низшем и ощущаются ими как недостаток, как низкие, не вызывающие никакого устремления к ним. Получается, что в таком случае Килим Высшего, Ахаб Высшего, подобный Гальгальта и Наим низшему, ни в тех, ни в других нет света. Таким образом, Творец специально создает в нас такое обстоятельство, что мы из него можем начать свободу воли, развивать в себе анализ истинно-ложь. Именно тогда, когда кажется, что как нет жизненной силы у низшего, так нет жизни и силы в свойствах Высшего. И нет у него никакого вкуса. Все безжизненно. Специально Творец нам дает такие ощущения в жизни. Ни для чего иного, только для того, чтобы создать в нас условия свободы воли. И тогда, говорит мой учитель, есть место выбору. То есть низший тогда может сказать, что все сокрытие, которое он ощущает, всю ту пустоту, отсутствие вкуса, это все обусловлено тем, что Высший специально сократил себя для блага низшего. И такое состояние называется изгнанием низшего от величия Высшего. Причем, какой вкус ощущает низший, так ведь он и говорит о Высшем. То есть низший не виноват в том, что не ощущает вкуса жизни. Ведь в соответствии с его знанием действительно нет никакой жизненности в Высшем. Но если человек преодолевает это свое вкусовое ощущение и желает поднять себя выше вкуса во имя истины, и говорит, что причина того, что находится вкус горечи или пустоты в нем, это не потому, что на самом деле в Высшем этого нет, а потому что отсутствует в нем килим, которые могут получить Высший свет. Для чего же Высший сокращает себя, убирает свой свет наверх? Потому что у низшего отсутствует еще желание, устремление на отдачу. Чтобы вызвать это в низшем, Высший так и поступает, опустошает себя. Так же, как и здесь. Почему мы ощущаем пустоту, незаинтересованность в учебе? Да специально для того, чтобы мы устремились, потому что, доказывая себе, что это важное, что мы имеем дело с самым важным в мироздании, во всех мирах, и в нашей жизни, и в другом нашем измерении. До рождения, после смерти, неважно. Мы имеем дело сейчас с самым высшим, с источником нашей души. Если это так, то несмотря на то, что я чувствую себя сейчас в моих животных состояниях не очень хорошо, депрессия, отсутствие вкуса, я все равно хочу подключаться к этому источнику, не обращая внимания на свое тело. Допустим, у меня испорчены вкусы. Я не могу кушать, я не чувствую никакого вкуса. И в таком случае врачи заставили бы меня, да, что-то есть, для того, чтобы поддержать свою жизнь. То же самое здесь. Даже еще более, потому что здесь отторжение как бы человек чувствует. Значит, если человек в это время говорит о том, что все, что создано для него в этом мире, создано специально, и вот это ощущение падение, отсутствие вкуса сделано специально для него, чтобы он начал включать следующий анализ истина-ложь и сожалеет о том, что Высший должен был скрыть себя. И потому есть место для недовольства низшего, то в таком случае низший человек поднимает ман. То есть он вынуждает Высшего начать действовать. И посредством этого мана Высший начинает поднимать свой ахаб. Не свет из него, который ушел, а он начинает поднимать весь этот ахаб наверх. Сначала он поднял сюда свет, а теперь он поднимает и само кли наверх. Но вместе с этим кли подключается и весь, все гальгальтейнаем низшего. Потому что низший, вопреки отсутствию вкуса, захотел контактить, захотел быть связанным с Высшим. Даже в том состоянии, что у Высшего нет никакого ощущения сладкого. То есть, не важно, что мы ощущаем в духовном. Приятное, неприятное для нас. Потому что оно Высшее, источник, вечность, совершенство. Для этого, именно поэтому я желаю с ним связаться. То есть отключаю свой естественный, животный, телесный анализ сладкое и горькое, а включаю свой анализ истинной лжи. При этом делаю контакт между собой и Высшим. Как только это сделано, Высший начинает поднимать меня на следующий уровень, на следующую ступень. Вот это моя ступень. И тут же я поднимаюсь на следующую. Почему это происходит? Опять-таки, потому что в результате учебы отсутствие во мне достаточных исправленных килим, поэтому я получаю в результате учебы ощущение непонятности, ненужности, отсутствия вкуса, заинтересованности. И если я вопреки этому требую контакта с Высшим, как Баля-Сулам пишет там в предисловии к Талмуд-Сферот в пункте 155, приходит на меня Высший Свет и организует во мне, именно рождает во мне те свойства, которых мне не хватает для того, чтобы я начал чувствовать, видеть, понимать. И тогда происходит следующий этап. Значит, первый этап, я ощущаю себя сон. Неинтересно. Есть второй этап, если я вопреки этому устремляюсь, все равно наверх. Третий этап, я при этом вызываю свет, приходит свет на меня, образует кли, строит во мне кли, и в кли происходит понимание. Понимание. Сделан полностью цикл. И тут же в следующий раз, когда мне все ясно, все понятно, все так хорошо, происходит следующее снова, следующий цикл. Снова сон, снова устремление, снова свет и постижение. И так далее. И так много-много раз, что значит много-много раз, над каждым из 613 наших желаний мы должны пройти вот такое действие. Чем быстрее мы это пройдем, чем меньше будем спать. В течение одного урока мы можем пройти несколько таких состояний. И несколько десятков может быть таких состояний. Тем быстрее мы придем к исправлению. И это то, что говорит здесь мой рав. И посредством этого присоединения высшего к низшему, высший начинает поднимать свой ахаб. А подъем заключается в том, что высший может показать низшему достоинство и наслаждение, которое есть в Килим Ахаб, которое высший может раскрыть. То есть после того, как я развиваю в себе анализ соединения с высшим посредством анализа истинно ложь, что я поднимаю в себе значение истины настолько, что здесь темнота, которая существует здесь, является для меня как светом. Я говорю, она тьма в моих ощущениях сладости или горечи. Она горькая, но для меня она истинна. Она превыше горечи. Как только я это делаю, так сразу же он наполняется светом. Потому что этот свет, значит, я его уже буду принимать в себя не ради себя. Я выработал в себе уже отношение к пустоте или к наполнению с точки зрения истины. То есть я этим обрел намерение не ради себя. И получается, что в итоге я достиг действия получать ради Творца. Вот таким образом происходит действие в духовном, в несколько стадий. Именно исходя из тех ощущений, которые мы с вами сейчас ощущаем, нам не хватает только закончить то, что мы сейчас с вами ощущаем. Мы ощущаем правильно, нам Творец уже посылает такие ощущения никчемности, пустоты, незаинтересованности, слабости и так далее. Надо их правильно оценить и, исходя из них, действовать. Именно из этих, на этих ощущениях и начинает строиться духовная кли. Наоборот, люди, которые сидят заинтересованные, и у них нет таких ощущений пустоты, никчемности, вот они-то должны себя проверить, почему этого у них нет. Это ощущение пустоты, незаинтересованности, оно является призывом Творца к подъему. Я повторяю наши объявления, которые я сделал в начале нашего урока. Это то, что мы вас просим ответить на вопросы о трансляции, которые будут опубликованы, сейчас вы их увидите, после этого урока выставленными на экранах. Кроме этого, они будут выставлены у нас на интернете. В следующий раз мы с вами будем изучать уже другую тему, другое предисловие книги «Древо жизни». И потом уже после него начнем науку Каббала втиху изучать. Мы просим вас заполнять форму для заявку для вашего присутствия у нас на осеннем нашем собрании, конгрессе Суккот, который будет продолжаться с 10 по 18 октября. Мы приветствуем всех наших служителей. Огромная московская группа, 71 мужчин и 57 женщин, итого 138 человек, из Вены 12 человек. Вообще статистика подключений показывает нам, что присутствует 148 групп. Мы не можем все показать на экране. Это 148 групп на самом деле. Маленьких, больших, но это групп. Не считая, естественно, всевозможных одиночных подключений, не считая подключений не только по видео, но и по аудио. Это где-то, конечно, тысячи слушателей. У нас на экране Руслан из Владикавказа. Это левый верхний угол. Затем Филадельфия, 10 человек. Квинс, 5 человек, Инна Алик, Миннесота. Алик, наверное, в командировке, я знаю. Сегодня Инна одна там перед экраном. Он уехал на съезд, который будет в Америке. в Нью-Йорке, сам они находятся из Миннесот, в Миннесоте. Далее Тель-Авив, 5 человек. Далее средние рисунки – это Барух из Одессы, его группа. Затем Алма-Ата, 2 человека, 4 человека. Бруклин мы видим. Сан-Франциско – огромная группа, 21 человек. Огромный им привет. Они продолжают правильно идти и существовать, даже после того, как наш представитель их покинул. Далее Женя из Ленинграда, Литва со своей маленькой группой. Будем надеяться, что она будет расширяться, мы слышим о его успехах. Бруклин, 12 человек. Тони, постоянно наш видеозритель и слушатель. Это он через английский перевод слушает в Канаде. Нью-Джерси, группа Жени Фридкина. Затем Виталик из Торонто, из Вильнюса, 9 человек там находится, сегодня наш представитель Лев Гольдберг, и Кировоград, 19 человек. Мы вас приглашаем всех записываться на Суккот, мы ждем вас всех с нетерпением. Если у вас есть какие-то проблемы по поводу приезда, если у вас есть какие-то проблемы с питанием, заранее сообщайте нам, мы хотим сделать вам всем удобное и хорошее праздник. Мы собираемся для того, чтобы создать общее кли. Мы, я надеюсь, сможем этот наш съезд, наше собрание сделать таким образом, чтобы затем в течение следующих полугода до Песоха, до апреля месяца, мы смогли бы действительно, все взаимно обогащаясь, выйти на духовный уровень. Я вас всех жду. Будьте здоровы. До свидания. До скорой встречи. Всего вам хорошего.